Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, продолжаем нашу, можно сказать, экскурсию по гимназиям, по старинным гимназиям Петербурга и школам.
Да, а вот мы сейчас перенесемся поближе к нашему времени. Мы будем говорить уже не о гимназиях Петербурга, а о школах советского времени. Вот отправимся мы на бывшую окраину города, на территорию села Смоленского. И остановимся возле высокого голубого здания по адресу Большой Смоленский проспект, 36, на пересечении с улицы Седова. Начинало свою историю это здание как школа. Ну, наверное, хочется все-таки сказать несколько слов об истории села Смоленского. Это очень интересная
история. Откуда пошло название этого проспекта, да?
Конечно. Очень долго это село не входило в городскую черту, располагалось за Невской заставой вдоль Шлиссельбургского тракта. Вот в 1618 году на этом месте отмечается деревня Каллиси. Перед основанием Петербурга здесь жили 5 православных крестьян и 3 лютеранина. После основания Петербурга по указу Петра I сюда были переселены ямщики из Смоленской губернии. И село стало называться Ямская Смоленская Слобода. Во второй половине XIX века граница подошла уже к селу Смоленскому, и оно стало называться Пригородной Слободкой Смоленской. И, конечно, Ямщицкая Слобода превратилась в типичную рабочую окраину. Деревянные домики, владельцы которых либо работали на близлежащих фабриках и заводах, либо сдавали комнатки фабричным рабочим. В 30-х годах XIX века началось промышленное освоение этого района. Здесь появились кирпичные заводы купцов Щурова, Немова, Петрова, маловаренный завод, две кузницы. И вот в 1880 году в селе Смоленском уже имелось 11 фабрик и заводов. И крупнейшим из них был так называемый Семянниковский литейный и механический завод. Он так назван был по имени одного из владельцев. Ныне это Невский завод. Когда-то на месте этого завода в начале 1850-х годов англичанин Томпсон основал небольшой чугунно-литейный заводик. Потом он продал его горным инженерам Политике и Семянникову. И вот новые владельцы переоборудовали завод в судостроительный. Производство, естественно, расширилась территория, и завод вырос в одно из крупнейших предприятий России. Ну вот среди других предприятий, которые находились в селе Смоленском, можно выделить Александровскую ситценабивную фабрику, паровую ящичную фабрику Алексеева, лесопилку и лесную биржу купца Громова. А вот по Большому Смоленскому проспекту с северо-запада село Смоленское граничило с так называемым стеклянным городком. Это местность, где располагались стеклянные, хрустальные и зеркальные заводы. Хотя стеклянные и хрустальные заводы были принесены сюда светлейшим князем Потемкиным из села Назия. Позднее он построил здесь зеркальный завод. Потом заводы отошли в казну, а во второй половине XIX века закрылись, как убыточные. Но сохранилось только название рабочей слободки – стеклянный городок. Некоторые улицы назывались «Хрустальная», «Фаянсовая». И сохранилась, кстати, планировка кварталов городка для рабочих.
Это вот отсюда такие красивые названия.
Да. И были проложены 4 улицы, которые сходятся в одной точке – лучи, которые должны были пересекать 5 дугообразных улиц-кругов. Но проект оказался слишком затратным, строительство было прекращено. К февралю 1917 года территория села Смоленского входила в так называемый пригородный Шлиссельбургский участок. Временное правительство 15 июля 1917 года постановило, что все пригородные участки, входящие в их состав населенные пункты, должны быть присоединены к Петрограду. Но потом правительство признало новые границы города временными. Потом надо было решать этот вопрос, и решен он был уже при советской власти. Это постановление от 15 июля было фактически подтверждено. Интересно то, что помимо таких административных районов, в Петрограде, начиная с февраля 1917 года, стали создаваться советские районы на базе партийных, во главе с районными советами рабочих и солдатских депутатов. В основном территория этих районов совпадала с административными границами, но не всегда. Вот в феврале-декабре 1917 года, например, существовал Советский Невский район, образованный на территории Шлиссельбургского участка. После Октябрьской революции основной территориальной единицей Петрограда стали именно советские районы. Вот в феврале 1918 года Невский и Обуховский районы были объединены в Невско-Обуховский район. И тогда сюда же вошла Александровская волость Петроградского уезда, бывшее село Михаила Архангела. В 1919 году Невский район стал называться районом имени товарища Володарского. Потом он был переименован в Володарский район, а современное название Невский ему было присвоено только в ноябре 1948 года. Довольно долго, до 1920-х годов, местность оставалась неблагоустроенной рабочей окраиной. Но вот в 1927-32 годах были построены жилмассивы для рабочих текстильщиков. Так называемый Палевский жилмассив, это по проспекту Елизарова и улице Ольги Бергольц, и дома по улице Ткачей и улице Бабушкина. И район стал осваиваться. Здесь появились, кстати, интересные здания, в основном в духе модного тогда конструктивизма. Это и жилмассивы, и профилактория текстильщицы Невского района. Архитекторы Руднев, Левинсон, Фомин, Свирский, Лялин работали здесь. Так что очень интересный, конечно, район. Жилищное строительство разворачивалось, и появилась необходимость в развитии инфраструктуры района, в частности, в строительстве школьных зданий. В том числе тогда была установка на строительство школьных зданий при заводах. В конце 1920-х годов, можно сказать, началось создание сети школ в Ленинграде. Первые советские школьные здания, которые были рассчитаны на всеобщее обязательное начальное обучение всех детей школьного возраста. Ну и, конечно, они воплощали идеи предоставления самых широких прав на образование всем слоям трудящихся. Знаменитая школа Занарской заставы на Тракторной улице, в так называемой жилгородке Кировского завода. Архитектор Никольский, автор проекта, говорил, что это должна была быть школа-дворец, место социального и культурного общения граждан нового социалистического общества. И эти школы рассматривались как значительные общественные сооружения. То есть они должны были еще играть заметную градостроительную роль. Обычно они размещались по красным линиям улиц, в важных таких планировочных узлах, на участках, замыкающих перспективу, на угловых участках, перекрестках, на площадях. И вот наше здание на Большом Смоленском проспекте когда-то было так называемой школой-дворцом. Пример подобного рода. Большинство ленинградских школ периода конструктивизма, они были несимметричны. Ну, конструктивизм, представляем себе. А это здание, оно отличается именно симметричной композицией и довольно высоким. Очень такой сложный план его немного походит на очертания самолета. Кстати, вот та школа Занарской заставы, о которой говорили, которую строил Никольский, она в плане напоминает скрещенный серп и молот. Вот идеология была во всем. А наша школа выходит на улицу Седова так, двумя крыльями такими, высотой в 4-5 этажей. Они расходятся под углом от среднего такого цилиндрического объема. Вот интересно, казалось бы, времена недавние, и должно быть ясно, кто вообще проектировал школу. Долгое время считалось, что автором проекта этой школы является архитектор Константин Дмитриев. А вот в 2009 году в семейном архиве архитектора Николая Демкова был найден составленный им альбом собственных проектов. И вот теперь считаете, что автором проекта школы все-таки был Демков. Но почему когда-то приписывалось авторство проекта Константину Дмитриеву, пока не ясно. В архиве Николая Демкова вот, был найден проект нашей школы. Интересно то, что вообще-то Демков считался малоизвестным архитектором, входившим в круг сотрудников Александра Никольского. Находки выдвигают его в первый ряд мастеров ленинградского авангарда 20-х годов. Тем более, что вот другая его замечательная постройка Демкова, тут уже сомнений нет, здание ДК имени Ильича на Московском проспекте. Бывший клуб Союза металлистов, ныне культурно-досуговый центр московский. Это великолепный образец здания в стиле конструктивизма.
И авторство никто не опровергает.
Здесь да. И можно предположить, что в конце 20-х годов планировалось строительство школы при ближайшем крупном заводе имени Ленина. Это бывший Семянниковой политики. Проект школы получили разработать архитектору-конструктивисту Демкову. А как появилось имя Дмитриева, может, он наблюдал за постройкой, ну, все может быть. И к началу 1930-х годов школа завода имени Ленина Володарского района города Ленинграда на Большом Смоленском проспекте была построена. Но потом, в 1951 году, она перестала быть школой, и здесь разместилось Ленинградское мореходное училище. И в настоящее время это тоже колледж, структурное подразделение Государственной академии морского и речного флота имени адмирала Макарова. Надо сказать, что несколько лет назад мне удалось побывать внутри здания, даже сфотографировать сохранившийся вестибюль и актовый зал. Они выполнены вполне в духе конструктивизма, тогда как это здание вообще-то готовилось к ремонту. Но я очень надеюсь, что ремонт прошел, и это же памятник великолепный совершенно, тем более стоит он в районе, ну, скажем, прямо небогатым памятником архитектуры. Здание колледжа, бывшее здание школы, оно является особо ценным памятником. И надеюсь, что судьба его будет счастливой.
Следующую пятницу Наталья Перевезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели. Звукорежиссер Евгения Дугарева, ведущая Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.